Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» сейчас агентство РИА Новости сообщает, что поправки газовой директиве Европейского Союза не повлияют на сроки проекта «Северный поток». Два. Это со ссылкой на оператора. Перейдем к другим новостям. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала выдержки из дневников Родченкова, отмечая, что они могут стать поводом для отстранения России от участия в следующих Олимпийских играх. В дневниках речь идет о встречах Родченкова с занимавшим тогда должность министра спорта Виталием Мутко, его заместителем Юрием Нагорных и директором Центра спортивной подготовки сборных команд России Ириной Родионовой. Сам Мутко сегодня от комментариев фактически отказался, заявив, что ему читать некогда. Сейчас с нами на связь выходит Андрей Митьков, спортивный агент, член правления общественной организации «Спорт и право». Здравствуйте, Андрей Анатольевич.
Добрый день.
По-моему, с вами мы как раз обсуждали возможность публикации дневников Родченкова, и вот сейчас они опубликованы. Обратили внимание на какие-то сенсационные сведения в этих дневниках и как их могут рассматривать спортивные функционеры?
Ну, я вчера вечером еще прочитал на сайте «Нью-Йорк Таймс», пытался кое-что расшифровать. Там понять, не знаю, ничего такого вот прям сенсационного, да, я не увидел. Можно трактовать факты в одну, в другую сторону. Но, опять же, вот, ну, для меня, как бы, моя, как бы, да, оценка по итогам того, что все происходит, последние там годы, месяцы, как трактуются там слова Родченкова, как трактуются его записи, таблицы там и прочее, мне не хватает вот такого надежного категорического подтверждения, как бы, да, что это ну, что это действительно правда, как бы, да, что это действительно писал он, что это он действительно писал там в формате там дневника, там, изо дня в день, как бы, а не после того, как сбежал в Америку и там занимался, да, ведь сейчас, мне кажется, наука способна определить, когда было написано, там, в какие конкретно, там, по-моему, там чуть ли не по часам можно определить, когда что-то писалось, да, вот трудно переварить все, что сейчас валится, все эти документы, да, там все, там, ну, опять же, документы, ну, скажем так, бумаги, как бы, да, не документы.
Да, я просто вот попытаюсь также разобраться во всех этих сведениях, которые поступают. Есть дневники Родченкова, рукописные, упоминания коктейлей «Дюшес», что там «Вермут» у нас, и анаболические стероиды два вида, чистая моча, которая должна была доставляться в Сочи, судя по всему, и в каком-то опечатанном помещении, все это время хранится, чтобы потом подменять ее оперативно. Плюс к этому есть еще доклады, сделанные западными коллегами, которые говорят о том, что вот эти пробирки могли быть вскрыты. Наш Следственный комитет дает противоположные выводы, что эти пробирки не могут быть вскрыты без каких-то видимых повреждений. И вот пытаемся во всем этом разобраться, и пока...
Не так, складывается.
Не складывается, ну, то есть ничего не понятно. А у вас-то какие выводы вырисовываются?
Ну, у меня выводы, я их многократно говорил, когда нужно было не щелкать клювом 3 года, а нужно было сразу там активно включаться, как бы, да? Опять там в этих в дневниках всплыла фамилия там представителя, там, я не знаю, как сотрудника там ФСБ Блохина, как бы, да? Опять показывают схемы, дырки там в лаборатории, как бы, да, в стене, через которые передавались. Слушайте, ну вот когда нас обвиняют, что мы что-то там в Сирии не то разбомбили, да? Что делает Министерство обороны? Оно приглашает только иностранных журналистов, иностранные телекомпании, оно предоставляет там видеосъемку, там еще что-то, съемку там из космоса, как бы, да, где все, все видно, как бы, да. Если мы ничего не делали, ничего плохого, почему на следующий же день после там публикации, по-моему, в той же «Нью-Йорк Таймс» не привели там толпу иностранных журналистов, телекомпаний, не привели к Сочи и не
показали то помещение, да?
Конечно, то помещение, как бы, да, там закрыто, не закрыто, там есть дырка, нет дырки, как бы, да. Хотя, там, насколько помню, был такой анекдот: в момент строительства там лаборатории ее построили, а потом нужно было какой-то аппарат, ну, закупили аппарат для лаборатории, и он не проходил ни в какие двери, ни в какие окна, и там на какой-то там этаж, хотя я даже не знаю, сколько этажное это здание, как бы я его сам лично вообще ни разу не видел. Но, в общем, там на втором или на третьем этаже пришлось сломать там кусок стены, как бы, да, то есть почему этого не показали, как бы, да? Не привели, не показали.
Да, а сама реакция Виталия Леонидовича Мутко сегодня, который фактически отказался от комментария, заявив, что ему некогда читать, не вызывает вопросов?
Слушайте, ну он реально занятой человек, да, и вряд ли вот он сидит и мониторит там ленты новостей, как делаем мы с вами, как бы, да.
Но это те обвинения, на которых будут строиться как раз выводы, судя по всему, Международного олимпийского комитета.
Ну, да. Да, я опять же говорю, как бы, что не надо было щелкать, как бы, и сейчас что об этом говорить? Что это не он писал, как бы, но Родченков уже стал там надежным свидетелем, да? И вот в той системе права, в которой сейчас происходит обсуждение вот этих всех историй, ну, то есть это, ну, спортивное право, как бы, да, это квази-арбитражи, как в МОКе, так и в международных федерациях, это там арбитражный спортивный суд. Вот в этой системе, да, Родченков является там источником, там, свидетелем, заслуживающим там абсолютного доверия. И он может, ну, предоставить бумажки рукописные, печатные, может сказать на словах, может нарисовать схемы, как бы, да, ему априори будут верить. Поэтому если что-то, ну, такая сумбурная мысль, как бы, предпринимать, если что-то и доказывать, то это нужно делать в другой юрисдикции.
У меня последнее, да, уточнение. Значит, смотрите, дневники опубликованы уже...
Частично.
Ну, частично, да. Частично опубликованы. Примерно имеем понятие, что будет предъявлено российским спортсменам, Российскому олимпийскому комитету, вообще всем нашим спортивным функционерам. То есть представление об этом есть. Предварительный вывод. Скорее всего, да, отстранят нашу сборную, потому что сегодня Ирене Фазель заявил о том, что если наши хоккеисты не смогут поехать, имеется в виду, да, российские, тогда белорусов мы допустим до соревнований. Все идет к тому, что да, не допускают наших спортсменов.
Ну, опять же, видите, федерации международные, как бы, работают там на опережение, как бы, да, ну, как бы, прорабатывают варианты худшие, хотя тот же, та же ИХФ, тот же Фазель, как бы, накануне, там, или там некоторое время назад отправлял письмо в МОК, как бы, да, с просьбой допустить, но, как бы, они готовятся к худшему, если не допустят, как бы, да, то тогда... Вот такой, как бы, вариант. Мы почему-то этого не делали. Я очень надеюсь, что Международный олимпийский комитет даст возможность российским спортсменам выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане в каком бы то ни было формате. Ну, вот лично для меня это не важно. Под российским флагом или под флагом там Олимпийского комитета, там, с гимном, без гимна, потому что для очень многих спортсменов это будет либо первый и последний шанс, либо последний шанс, да, стартовать на Олимпийских играх и чего-то добиться. Вот, и мне очень хочется надеяться на благоразумие наших властей, ну, не спортивных, как бы, да, уже с ними там все понятно, как бы, а именно на высшее руководство страны, которое не будет выдвигать встречные ультиматумы какие-то, как бы, да, там, накладывать запрет на участие российских спортсменов, а все-таки, чтобы мы поддержали тех, кто сможет пробиться, чтобы мы их поддержали, если не смогли оказать юридическую помощь, если проиграли эту политическую войну, мы проигрываем, во всяком случае, как бы, да, проигрываем, к сожалению, то хотя бы вот тех нескольких спецназовцев, которые туда смогут попасть, чтобы...
Чтобы выступили. Понятно.
Да, чтобы они все-таки выступили.
Спасибо. Это был Андрей Митьков, спортивный агент, член правления общественной организации «Спорт и право». Я напомню, ждать осталось недолго, потому что свое решение Международный олимпийский комитет должен вынести в самом начале декабря, если мне не изменяет память, уже в начале следующей недели.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Напомню, накануне Владимир Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижения им 1,5 лет. В Москве, чтобы получить новую ежемесячную выплату, семья должна иметь общий доход ниже 84 339 рублей. В других регионах эта сумма меньше. Пособие получат, по предварительным подсчетам, порядка 370 тысяч детей. Ну и напомним, что, по словам Путина, новое пособие будут платить, исходя из размера прожиточного минимума. Уже, кстати, посчитали, сколько это примерно в рублях. Так, например, в Москве выплата пособия, еще раз напомню, для семьи, которая зарабатывает менее 84 339 рублей, размер пособия 14 252 рубля, в Питере 10 403 рубля, в Брянской области 10 270 рублей, ну и в Ингушетии 9 241 рубль. Это размер того самого пособия, которое планируют выплачивать, начиная со следующего года, детям до 1,5 лет. Сейчас с нами на связи Владимир Акимкин, член экспертного совета при Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли сказать, что действительно что-то значимое произошло в вопросе защиты семьи и детей в Российской Федерации?
Мне кажется, эта тенденция давно уже идет. Поддерживают семьи и детей поддерживают. Я думаю, что такие меры, они необходимы в Российской Федерации. Но существенно они какое-то оказать влияние на рождаемость детей не будет, поскольку решение родить ребенка или не родить ребенка у большинства семей не зависит от 10 или 11 тысяч рублей.
Это понятно, но там комплекс мер, насколько я помню, и ипотека для тех, у кого двое и более детей, не более 6%, все остальное от государства, и устранение, изничтожение очередей в ясли, в детские сады и так далее и тому подобное.
Вы знаете, мировая практика показывает, что увеличение социальных мер поддержки семьи не прямо пропорционально оказывает влияние на увеличение рождаемости. Поэтому меры эти нужны, я еще раз говорю, и хорошо, что государство об этом заботится, и Владимир Владимирович Путин тоже заботится лично. Но какого-то существенного оказывать влияние на решение родителя, родить ребенка или нет, я думаю, это не будет. Это немножко в другой плоскости решение проблемы это лежит.
Тогда получается, что это больше политический жест, нежели направленный на действительно повышение рождаемости?
Политически я не буду в этом плане рассуждать, как какую-то жесть. Но это больше, знаете, жесть, наверное, поддержки семьи вообще в Российской Федерации. Это нужная мера, которая позволит многим семьям решить свои проблемы. Вот. Но еще раз говорю, что по поводу рождаемости, наверное, вряд ли. Мы сейчас вступили в детородный возраст женщины, которые в 90-е годы родились, а их достаточно мало, поэтому сейчас наблюдается спад в рождаемости детей вот по этой причине. И эти меры, они не дадут какой-то существенный эффект. Скорее всего, здесь надо искать решение проблем психологии семьи. Родители принимают решение, родители не родить, не исходя больше из материального положения. Тем более сейчас, я думаю, что у всех практически каждая семья может себе позволить прокормить одного ребенка. Поэтому здесь нет такой проблемы. А в психологии семьи, чтобы родители в принципе понимали, что ребенок для семьи, он необходим для счастья семьи, для супружеского счастья, для благополучия семьи, для крепости семьи и, в конце концов, для процветания родителей и процветания семьи.
Я просто пытаюсь понять, как вы предлагаете все это реализовать в практической плоскости. Вы намекаете на пропаганду института семьи или на что?
Ну, конечно, во-первых, пропаганда института семьи, потому что у нас, в общем-то, сейчас развита антипропаганда семьи. То есть сейчас молодежь у нас устремлена в основном к построению карьеры, к зарабатыванию денег, а это входит в прямое противоречие с созданием семьи, потому что рождение ребенка, опять же, это приостановка, как минимум, карьеры матери на там 1.5-2 года. И здесь становится выбор у родителей. Либо родить ребенка, либо улучшать свое материальное благополучие и строить карьеру. И куда качнется вот этот маятник, это зависит от родителей. Ну и в том числе от пропаганды. И надо рассказывать о том, что семья – это главное, а потом уже и деньги, и карьера, и так далее. Я на своем примере могу как бы рассказать и убедить, может быть, кого-то, что действительно главная семья.
Спасибо. Это Владимир Акимкин, член экспертного совета при Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. По мнению Владимира Александровича, здесь материальные выплаты вряд ли помогут вылезти из демографической ямы, но точно поддержат семьи в Российской Федерации.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И возвращаясь к предыдущей теме, джекпот поспорил с нашим экспертом, написал следующий: эксперт сильно ошибается. Как только мы с женой услышали о поддержке государства, сразу занялись созданием ребенка. Но это джекпот. А теперь идем дальше. Запад готовит цветные революции в России, используя российскую молодежь. Об этом говорится в плане доклада комиссии Совета Федерации по госсуверенитету. Через 10-15 лет это грозит госпереворотом в угоду внешним заказчикам, опасаются сенаторы. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета подготовила план ежегодного доклада о вмешательстве во внутренние дела России. Подлинность документа РБК подтвердил один из членов комиссии. Доклад будет представлен в конце января 2018 года. Об этом заявил журналистам Андрей Климов. Он объяснил, что часть разделов доклада будет закрыта не только от СМИ, но и от тех, кто не имеет специального допуска. Это нужно для того, чтобы сенаторы и представители власти ознакомились с докладом и убедились, что каждое наше слово имеет под собой серьезное обоснование, добавил господин Климов. Часть доклада будет закрыта, и в ней сенаторы расскажут о рисках иностранного вмешательства в президентские выборы 2018 года. Следует из плана документа. В закрытой части документа автор должны рассказать о том, что западные страны стимулируют протесты, межэтнические, межрелигиозные протесты в России. Одна из целей Запада, считают сенаторы, превратить российскую молодежь в инструмент расшатывания национальных политических систем реализации сценариев цветной революции. Ну, сейчас с нами на связь выходит Игорь Минтусов, вице-президент Европейской ассоциации политических консультантов. И Игорь Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Евгеньевич, пытаемся понять, вот эта временная комиссия, она существует ситуативно, то есть вот президентские выборы в Совфеде, или, судя по всему, строится такая долговременная стратегия противостояния с Западом и выяснения отношений как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами?
Ну, насколько я знаю, в общем-то, второе. В принципе, отношения с Западом у нас в России, с Россией, становятся или стали стратегически плохими, и эта привязка к президентским выборам, она такая чисто временная, условно. Поэтому это, я думаю, второе, а не первое. Это вопрос политической, что называется, стратегии государства, я имею в виду в области поведения государства на таком внешнем рынке, если хотите.
Теоретически, какие выводы могут быть сделаны? Я имею в виду, кроме того, что в докладе будет описание происходящих процессов, наверняка будут и какие-то предложения. Так чего ждете вы, например?
Я жду того, что результаты вывода этой комиссии дадут обоснование проводить еще более такую жесткую или недружелюбную политику ко всем, без исключения, западным организациям и компаниям, которые работают на территории России. И вот это, наверное, главное будет такое, если хотите, методологическое обоснование.
Чем это отличается, например, от выстраивания нового железного занавеса, от прекращения сотрудничества? Или, полагаете, все в этом направлении движется?
Ну, все двигается в этом направлении, но я надеюсь, что все-таки это будет такой, уж если железный занавес, то железный занавес лайт. То есть это, конечно, не будет в той старой традиционной версии, я так надеюсь, которая была 40-50 лет назад. Но в эту сторону будут подвижки. Я думаю, они все-таки будут до определенного предела, так как маятник потом должен качаться в другую сторону. Но маятник будет качаться в другую сторону, я думаю, только через несколько лет, не раньше.
Какие-то...
В сторону, да. В сторону либерализма отношений, либерализации отношений к Западу, я имею в виду.
Вопрос цветных революций, их опасность поднимался в том числе и лет 10 назад, и больше, и тогда предлагались свои рецепты и создание движения «Наши» и других каких-то молодежных организаций. Сейчас на что будет делаться акцент? Прежде всего, на работу правоохранительных органов, на предотвращение деятельности кого-то, не создание своих движений?
Ну, мне здесь сказать сложно. Этот вопрос лучше задавать представителям Управление внутренней политики, там, администрация президента. Это такая некоторый политический вопрос, я здесь не могу за них говорить, на что будет делаться акцент.
Ну, судя по тому, что исполняется сегодня, то есть Временная комиссия Совета Федерации, предупреждение, законы о иностранных агентах, о СМИ иностранных агентах и так далее.
Все двигается в этом направлении. Какие формы будут это приобретать? Создание своих патриотических движений. Они на самом деле создавались, мы знаем, нулевые годы, вторая половина. Это различного рода движения, начиная от молодой гвардии, кончая движениями «Наша». Какую форму это приобретет, это много зависит от... На самом деле, внешней политики, но мне почему-то кажется, что после выборов президента Российской Федерации, когда победит достойный кандидат, которого проголосует большинство россиян, то вполне возможно как раз, что может здесь быть скорее тормоз этого тренда, потому что политическое руководство России уж оно точно хорошо понимает, что санкции, системные экономические санкции, которыми столкнулась Россия в течение последних нескольких лет, они, конечно же, не способствуют развитию ВВП, не способствуют росту и усилению российской экономики. Это политическое руководство России понимает, поэтому в данном случае мобилизация российского населения под предлогом того, что враг не дремлет, и он окружает, заходит слева, справа, сзади, с тылу, спереди, это носит в каком-то смысле слова тактический и внутриполитический характер, на мой взгляд. Потому что ясно, что в итоге это приносит все-таки, по большому счету, вред российской экономике, я имею в виду санкции. Если их рассматривать как таковые.
Спасибо. Это был Игорь Минтусов, вице-президент Европейской ассоциации политических консультантов. Ну и в рамках вот этой борьбы с иностранным вмешательством иностранные физические лица и юрлица, угрожающие российскому суверенитету, могут попасть в черную книгу противоправных вмешательств во внутренние дела суверенных государств. Ну и, кроме всего прочего, может появиться еще и доска позора с именами людей, повредивших российскому госсуверенитету. Сейчас 14:30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Но и с пометкой «Срочно» сейчас РИА Новости сообщает, что МОК признал бобслеистов Касьянова, Пушкарева, Кузина, нарушившими антидопинговые правила, они пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Эта информация содержится в релизе Международного олимпийского комитета. Идем дальше. В Банке России задумались об ограничении темпов роста выдачи кредитов физическим лицам. Об этом заявил на организованной ассоциации российских банков встрече с банкирами зампред Центрального банка Василий Поздышев. По словам Поздышева, за январь-октябрь 2017 года портфель кредитов физлицам вырос на почти 10%, тогда как портфель кредитов предприятиям нефинансового сектора только на 3%. Такая динамика уже заставляет нас начинать думать о том, что не стоит ли начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска повышение коэффициентов риска темпа роста кредитов физическим лицам, заявил Поздышев. С нами на связи сейчас Алексей Буздалин, заместитель генерального директора компании «Интерфакс Центр экономического анализа», кандидат экономических наук. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А когда в Центробанке говорят о том, что неплохо бы как-то притормозить рост кредитования физлиц, как они это физически могут сделать? Как притормозить рост кредитования?
Ну, собственно, то, что уже заявлено было Поздышевым, это повысить коэффициенты риска, которые показывает, в каком объеме капитал банка должен резервироваться против рисков, которые на себя принимают коммерческие банки. В данном случае идет про кредитные риски, связанные с потребительским кредитованием.
То есть, повышая коэффициент, они дают возможность ограничить те ресурсы, которые могут быть выделены на кредитование физлиц?
Это означает то, что... Это в итоге будет означать, что банки вынуждены будут повышать процентные ставки для того, чтобы обеспечить ту норму прибыли, которая у них была до этого. При этом рост процентных ставок будет означать, что сокращается спрос на эти кредиты. При этом спрос будет сокращаться прежде всего со стороны низкорискованных заемщиков. В итоге это будет означать, что темпы роста кредитования физических лиц должны тоже будут упасть.
Но это на бумаге получается, потому что низкорискованные заемщики, так называемые надежные, насколько я понимаю.
Да.
А здесь Поздышев возмущается именно тем, что необеспеченные кредиты выдаются, и их рост, и вызывает опасения. Тогда
что... И он абсолютно верно задается таким вопросом, обеспокоен этой проблемой, поскольку у нас экономика продолжает стагнировать, реальные доходы населения падают, объемы кредитования растут, как кредитование физических лиц. Это означает, что рост кредитования будет сопровождаться неизбежно и ростом сокращения сбережений. И в итоге это ведет к нарастанию общего объема кредитных рисков и в банковском секторе, рост проблем для населения. Поэтому Центральный банк вполне резонно задается вопросом, как ограничить темпы роста кредитования физических лиц.
Но запретить кредитование нельзя. При этом все аналитики отмечают вот то, что мы ходим по лезвию, потому что граждане Российской Федерации, львиная их доля, берет кредиты для того, чтобы расплатиться со старыми, таким образом еще глубже погружаясь в долговую яму. И рано или поздно этот процесс, он не бесконечен, он должен к чему-то привести. Тогда вот чего главного опасаются в Центробанке?
Вот именно с этим Центральный банк и пытается бороться. Дело в том, что в настоящее время уже как два года действуют повышенные коэффициенты риска для розничных кредитов. На самом деле это не очень помогает. Как мы видим, темпы роста кредитования физических лиц растут, то есть они гораздо выше, чем кредитование юридических лиц. Более того, для многих банков это фактически единственный драйвер роста их бизнеса в нынешних непростых экономических условиях. Поэтому, повышая еще больше коэффициенты риска, Центральный банк таким образом делает фактически, вводит запретительные нормы для развития розничного бизнеса для частных банков. Для Государственного банка ситуация несколько проще, поскольку у них достаточно дешевое фондирование, дешевые пассивы, ну, немного это свойственно и банкам с иностранным участием в капитале, хотя они постепенно сокращают свое присутствие в российской банковской системе. Но таким образом, по сути дела, Центральный банк еще дает некоторые дополнительные преференции государственным банкам. Поэтому вот ситуация такова, что в такой ситуации, ну, сложно сказать, что на этом государственные банки что-то заработают, но дополнительно, по крайней мере, они сохранят свою долю бизнеса. А вот частные банки, которые пытаются развивать свой розничный бизнес, они явно и без того находились в непростом положении, а сейчас их ситуация может еще усугубиться, и лучшее, что они в такой ситуации могут сделать, это просто сдать свои лицензии, начать сдавать массово свои лицензии, потому что перспективы их бизнеса, если раньше были весьма туманны, то сейчас становятся просто кошмарно туманными.
Тогда попытаюсь резюмировать. Получается следующая картина. Вот это рост потребительского кредитования, кредитования физических лиц вызывает опасения в Центробанке не только у них, но еще у экономистов, потому что население все больше закредитовывается. При этом это единственная возможность для мелких частных банков выживать, потому что кредитование физических лиц – это их основной хлеб. И мы получаемся в каком-то тупике, когда и это плохо. То есть или банки рухнут, или население будет массово банкротиться.
Все верно, но Центральный банк в этом смысле действует абсолютно как бы постфактум, просто вот произошла проблема, основная проблема, это, конечно, проблема нашей экономики, которая только продолжает нарастать, ну вот Центральный банк пытается что-то с этим сделать, ну, по крайней мере, не допустить катастрофы, когда риски, связанные с розничным кредитованием, будут нарастать экспоненциальными темпами. Но, безусловно, источник всех проблем Центральный банк в такой ситуации устранить не может, а проблемы, они лежат в общих принципах нашей динамики нашей нынешней экономики российской.
Спасибо. Это был Алексей Буздалин, заместитель генерального директора компании «Интерфакс», Центр экономического анализа, кандидат экономических наук.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Северная Корея заявила об успешном испытании нового типа межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». По сообщению Пхеньяна, ракета может поражать цели на всей территории Соединенных Штатов Америки. За пуском ракеты лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что страна успешно завершила создание ядерного вооружения. Ну и в среду в Нью-Йорке пройдет экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, на котором будут обсуждаться меры давления на Пхеньян. Эксперты полагают, что новые санкции против Северной Кореи не имеют смысла, поскольку в Вашингтоне понимают, в ответ Пхеньян продолжит запускать ракеты. О возможных последствиях разработки ядерного оружия в КНДР поговорим с Александром Широкорадом, военным экспертом. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, когда Северная Корея сейчас уже отчитывается о том, что ядерный щит создан, что у нас есть ракета, способная поразить любую цель на территории всех Соединенных Штатов Америки, можно ли говорить о том, что мы теперь живем все окончательно в новой реальности? Под новой реальностью я имею в виду планету Земля.
Ну, знаете, я бы не стал так говорить категорично. Все эти страхи по поводу Северной Кореи преодолены. Ну, допустим, она имеет сейчас 1-2 ракеты, которые могут достать Соединенных Штатов. Это психология. Ну, а главное то, что они в какой-то мере обеспечили свою безопасность. Собственно, ни для кого не секрет, что в 80-х годах, например, Соединенные Штаты пытались напасть на Ливию. Но тогда около 50 кораблей и подводных лодок средиземноморской эскадры СССР встали у ливийских берегов. И, собственно, вопрос снялся сам собой. После распада СССР и Ливия, Югославия, Ирак и другие государства стали жертвами Соединенных Штатов. И в Северной Корее решили, что их никто не защитит, кроме самих себя. страхи, которые нагнаны вот в связи с этими предыдущими ракетами в Японии, что там бедные японцы прятались в укрытие, в какие-то бомбоубежища после запуска ракеты северокорейской. Они напрасны, видимо, японцам надо просто учить физику хотя бы в объеме 9 класса. Второй закон Ньютона, закон всемирного тяготения. Любой школьник сообразит, что ракета, которая летит с апогеем на высоте 4000 километров над Японией, она никак не может упасть не то что в самой Японии, но и у ближайших ее берегов. Так, например, над Москвой ежедневно проносятся сотни американских военных космических аппаратов на высоте от 200 и выше километров. И причем не космические аппараты, не суборбитальные пуски ракет, то есть ракет по баллистическим траекториям, не являются какими-то запрещенными деяниями. Они не подпадают ни под один запрет международного космического или вообще любого другого права.
Александр Борисович, да, позвольте уточнить, тут как раз описывали траекторию полета ракеты, и цифры довольно любопытные. Как вы заметили, апогей 4475 километров, дальность 950 километров, то есть она такой по высокой дуге прошла.
Это специально, чтобы не раздражать Соединенные Штаты, во-первых, а во-вторых, чтобы не дать японцам каких-то оснований устраивать скандалы и истерики по этому поводу. Потому что при такой баллистической траектории, повторяю, любой школьник считает, что на Японии ракета никогда, даже если она там выйдет из строя аппаратуры и так далее, она не может упасть. Они специально как бы перекидывают вот через какой-то, допустим, играют в волейбол, и вот через сетку они на огромной высоте перекидывают, и поэтому в сетку мяч никак попасть не может. И то, что японцы утверждают, что они не стали задействовать свою систему противоракетной обороны, но они там есть, у него есть ракеты американские, системы ПРО, но они не в состоянии сбить ракету на такой высоте. То есть они бы с удовольствием бы ее сбили, но ракета летит слишком высоко. И северокореец это учли. То есть ракета полностью безопасна для жителей Японии.
Ну и немного... Другой вопрос. Да. Да. Немного политическую плоскость сейчас уйдем, просто пытаемся понять вот дальнейшее развитие событий. Но кроме эскалации здесь ничего на ум не приходит, потому что сегодня будет заседание Совета Безопасности, вновь заговорят о санкциях, скорее всего, что-то дополнительно введут. В связи с этим Корея наверняка проведет очередные испытания, и так может продолжаться до бесконечности. Но где точку-то ставить?
Но нужно политическое решение, причем очевидное политическое решение, поскольку тут задеты интересы не только Японии, но и Китайской Народной Республики, и Российской Федерации. Ведь все это базы, как ракетные, так и ядерные базы Северной Кореи, находятся на расстоянии нескольких десятков, не десятков тысяч, а десятков километров от границ Китая и России. Поэтому любой удар американцев, например, по ядерным объектам каким-то, может привести к заражению территории Китая и России. Поэтому, наверное, Китаю, России нужно обратиться к Соединенным Штатам и Японии, в общем-то, с предложением демилитаризовать Корейский полуостров и Японию. В каком плане демилитаризовать? Убрать из Кореи и, соответственно, Японии все ядерное оружие и ограничить дальность ракет всех трех стран, например, 500 километров. Почему 500 километров? Потому что это цифра из договора о ракетах средней дальности, который был подписан между США и Советским Союзом еще в 20 веке. Вот, то есть, попросту говоря, чтобы они тоже подписали этот договор о ракетах средней дальности. И вот тогда и убрали свои ядерные... Американцы убрали из Японии и Южной Кореи свои ядерные боеголовки. А те же самые корейцы могли или утилизировали, или, соответственно, передали на хранение, например, Китаю и России, как гарантом. С другой стороны, США, Россия и Китай должны стать гарантами ненападения на
Северную Корею.
Да, то есть и на Южную тоже. То есть, попросту говоря, в случае нападения на любую из этих сторон, Южную и Северную Корею, Советская Российская Федерация и Китай должны, попросту говоря, своими вооруженными силами пресечь эту агрессию. И, повторяю, на время, может быть, поскольку корейцы не очень доверяют ни южным корейцам, ни Соединенным Штатам, допустим, те же самые Китай и Россия могли бы взять на время на хранение баллистические ракеты и ядерные боеголовки, соответственно, Северной Кореи. А Соединенные Штаты вывести свои ракеты с территории Японии и свои тоже ядерные боевые части. Вот, собственно, здесь паритетный нулевой вариант. Получился бы безъядерный регион, который бы устроил и Японию, кстати, по конституции Японии.
Понимаю.
Ядерные боеприпасы не должны находиться на ее территории. Тем не менее, японцы нарушают, и американцы обманывают весь мир, и хранят на территории Японии ядерные боеприпасы. Естественно, корейцам это не нравится, России тоже, Китаю тоже.
Спасибо.
Вот, собственно, нулевой вариант.
Спасибо. Это был Александр Широкорат, военный эксперт. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас хорошая, если хотите, одновременно тревожная для кого-то новость. Число граждан России, которые смотрят телевизор во время проведения своего досуга, упало за 7 лет в 2 раза. Только 29% граждан Российской Федерации выбирают просмотр телевизионных передач в качестве развлечения в свободное время. При этом среди пенсионеров проводят досуг за просмотром телевизора 56%. В возрастной группе от 18 до 24 лет таких вообще менее 10%. Социологи выяснили, что способы проведения досуга за последние десятилетия существенно изменились. При этом особенно резкие коррективы произошли за последние 7 лет, с 2010 по 2017 год. Попытаемся в этом разобраться с Ольгой Маховской, психологом. Ольга Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
А как так могут сместиться приоритеты, что в 2 раза больше людей стало проводить свой досуг на свежем воздухе, в 2 раза меньше стало смотреть телевизор? Что произошло с нами?
Ну, по-моему, это прекрасная тенденция. Мы только и агитировали. Я считаю, что психологи внесли свой вклад в пропагандировать здоровый образ жизни в том числе.
Выступая по телевизору, да.
Выступая по телевизору в том числе, ну, не преувеличивайте. Психологи любят общаться тет-а-тет. И я думаю, что здравый смысл тоже людей заставляет немножко корректировать свой образ жизни. Вот. Понятно, почему переживают продюсеры центральных каналов. Помимо всего прочего, их аудитория стареет и уходит уже не просто на улицу, а в мир иной. И, в общем-то, традиционная аудитория, она ведь уже ей 60+, скажем так. Поэтому предпринимаются попытки мобилизовать население вокруг каких-то сложных каких-то проектов, где молодые участвуют вместе со своими бабушками, мамами и так далее. Но все равно эти проекты пользуются популярностью у бабушек. Вот. А молодежь переходит на другие технологии. Они, я бы сказала, гораздо более экранное поколение. Вот те, кто постсоветское время рождены, чем все предыдущие. Но у них другие экраны. Они более мобильные, более функциональные. Я бы сказала, более индивидуально настроенные. Потому что зритель советского времени – это коллективист, который сидит на одном диване, смотрит один экран, пялится, и один канал, и телевизор похож на икону, на которую молится, потому что он
делает... А здесь уже есть возможность экран носить с собой, понимаю.
Ну, и не один, и менять, и заглядывать в чужие экраны, и так далее. Вот, и делать самому кино, и выстраивать свои коммуникации, как захочет.
Резюмируем. Можно за нас порадоваться, если коротко?
Да, я считаю, что мы прогрессируем, а не регрессируем. А что делать? Старое авто отправляется в музей.
Спасибо. Это была Ольга Маховская, психолог. Ну и вот, пожалуйста, второе место. Вернее так, выросло вдвое число любителей отдыха на природе с 17% до 34%. Ну и на третьем месте проведение досуга с друзьями 30%. Так все хорошо у нас, товарищи. Сейчас едем дальше.